Откроем наши Библии. Откровение святого Иоанна, глава 14. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим». Это все еще продолжается открытие шестой трубы. То есть, когда прозвучала шестая труба, и все вот то, что мы сейчас с вами разбираем, при этой шестой трубе открылась нам тайна зверя, и теперь, как никогда, сегодня, то есть, или же вот в этой главе, Дух Святой открывает тайну первенцев. Кто такие первенцы? Мы уже говорили о них. Это 144 тысячи, то есть это такое их символическое священное число. Но кто они такие? Какова их характеристика? Каким способом они достигли этого? Для того, чтобы непосредственно обратиться к ним, мы обратимся к Слову Божьему. Слово Божье говорит о первенцах в книге Левит и в книге Чисел. Я буду читать книгу Левит, глава 23, с 10 стиха. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жить на ней, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день празднования возношения снопа принесите во всесожжение Господу Агнца однолетнего без порока. И с ним хлебного приношения 0,2 ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который принесете сноп потрясения, 7 полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших принесите 2 хлеба, возношение, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». И еще одно место Священного Писания, и потом мы будем рассуждать о первенцах. Это книга Чисел, глава 18, с 13 стиха читаю. «Все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это». Итак, мы обращаемся к первенцам. Первый сноп потрясения. Я думаю, всем нам известно, что первым снопом потрясения является сам Христос. Поэтому, когда говорится о первом снопе потрясения, то там мы не встречаем никакой закваски, нет никакой кислоты. Там есть елей, и там есть 1/4 гина вина. Елей – это символ помазания, и вино – это символ исполнения Духом Святым. Поэтому Иисус пришел, будучи помазанным и исполненным Святого Духа, как Мессия, как уполномоченный, как помазанный. И Он был первый сноп от этой земли. Практически первенцы – это жатва. Мы прочитали о жатве, это жатва первенцев. Возношение снопа и вообще жатва – это первенцы Богу. Но Бог начинает жать свою землю. И первые первенцы, которые будут пожаты и принесены Богу, которые полностью сольются с первым снопом. И как мы обратили внимание, что последующие, которые жатва будет приноситься после этого снопа, то там приносится два хлеба кислых. Кислота – это символ закваски. Апостол Павел пишет: «Очистим старую закваску, чтобы нам быть бесквасным тестом». Но Слово Божие говорит о закваске как в положительном значении. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взяла и замесила в три меры муки, пока не вскиснет все. То есть дух, душа и тело без всякого порока должны быть сохранены. То есть представляется другая закваска, закваска Святого Духа, которая полностью распространится на дух, душу и тело. Но вот когда возносится первый сноп, это жатва. И он вознесся именно тогда, когда ученики стояли и смотрели, и им явились два мужа и сказали: «Что вы стоите и смотрите? Все Иисус, вознесшийся от вас, придет точно таким образом, каким вы его видите». Апостол Павел первой главой, то есть в первом послании к Коринфянам, 15 главой, 23 стихом говорит: «Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Римлянам 8 глава 11 стих здесь так написано: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых воскресит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас». Точно на тех же основаниях, на каких был воскрешен Иисус, Бог воскресит и наши смертные тела, несмотря на эту закваску, которая пребывает. И здесь великая милость Божия. Бог показывает, что церковь не может быть вначале бесквасной. День Пятидесятницы. Отчитайте себе день 7 недель от первого снопа и на 50-й день. Сошествие Святого Духа – это практически жатва первенцев. Дух Святой пришел с одной единственной целью, чтобы приготовить людей к восхищению, приготовить их к жатве. Они искуплены от земли и искуплены от людей. Они искуплены из общего религиозного мира. Это те, которые всюду следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они не осквернились женами. Здесь совершенно не имеется в виду буквальные отношения мужчины и женщины. Здесь имеются отношения такие, о которых сказал Иаков: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Это те, которые не осквернились с женами. Всякий раз, когда мы любим мир и то, что в мире, мы оскверняемся по отношению к Богу, мы предаем его. Мы начинаем любить другую, мы начинаем любить мир. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Что же делает Святой Дух? Зачем он пришел? Каким образом? У Духа Святого есть непосредственная работа – устранить ветхого человека с делами его. Нам нужно запомнить одно, что кровь Иисуса Христа покрывает. Тут написано: «И принеси 7 агнец, и потом отдельно принеси». То есть все вот эти жертвоприношения говорят о том, что эти кислые хлебы, то есть эта закваска, должна быть покрыта Христом, должна быть очищена кровью Иисуса Христа. Но тем не менее, она покрывается. Но как же работает Дух Святой в отношении этой закваски? Вообще, как Он работает в отношении закваски? В отношении ее Он вообще не работает. Он просто ее устраняет, дабы устранено было тело греховное, чтобы нам уже не быть рабами греху. Он работает в духе, душе и теле в новой закваске. В новой закваске. Женщина замесила в три меры муки, чтобы вскисло все. Здесь идет уже положение о Царстве Небесном до тех пор, пока не вскиснет все. И поэтому это продолжалось на протяжении всего времени. Это не только сейчас идет. Как только Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, сразу началась работа Духа Святого по приготовлению. И в отрезке одной человеческой жизни помещалось помещался буквально весь этот период. Человеку в его отрезке жизни, когда он покаялся и когда он умер, дана была полная возможность каждому отдельному христианину, живущему в продолжении вот уже 2000 летий, была дана возможность стать бесквасным и принять новую закваску в тело, в душу и в дух. И дать возможность Духу Святому работать в себе. Несмотря на то, что кровь Иисуса покрывает, очищает, заметим одно, что плоть остается плотью. Кровь никогда не работает в отношении самой плоти. Кровь работает только в отношении грехов. Но кровь не работает в отношении производителя греха. Нигде мы не найдем в Священном Писании, чтобы кровь уничтожала плоть. Чтобы кровь уничтожала ветхого человека. Она уничтожает грехи, которые производит ветхий человек. Она смывает их, навсегда смывает. Она не покрывает их, как кровь тельцов и козлов, она смывает их. Но в нас есть производство целое, которое производит. И поэтому мы кислые. Поэтому испеки 2 хлеба кислых и принеси их пред Господом. Приношение. Каким образом Бог будет работать в нас? Мы должны понять, что из плоти ничего доброго никогда не выходит. Мы можем прикрыть нашу плоть. Мы можем открыть ее и воевать. Но тем не менее, плоть остается плотью. Единственное, что предлагает Священное Писание, встать на позицию для первенцев. Они искуплены из людей. Он искупил их из людей. Это первенцы, которые будут представлены как помощники 24. Они поют новую песнь пред престолом, пред Агнцем, пред 4 животными и пред 24 старцами. Они на горе Сионе, они имеют имя Отца на челах. Здесь Священное Писание показывает их уже восхищенными. Они восхитились. Они имели силу в себе, силу, которая могла осолять этот мир. Они имели силу вдвойне, и она осоляла этот мир. И продолжает осолять. Они всюду следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Поэтому еще есть одно такое место Священного Писания, оно тоже записано в книге «Чисел». Там говорится так: все первенцы мои, все первенцы мои. Но так как все первенцы в народе израильском, Бог не мог их приблизить к себе, всех первенцев, то он назвал левитов, что левиты будут первенцами от всех. То есть от всех народов левиты будут представлять первенцев от всех 12 колен. И поэтому все левиты мои. И поэтому Бог сказал Моисею: поставь их пред Аароном и пред сыновьями его, и посвятите их. И поэтому все левиты будут моими. Что делали левиты? Кто такие левиты? Для нас левиты — это только люди, которые поют. Для некоторых, конечно, нет. Левиты — это люди, которые помогают священникам. И священники поют, и левиты поют. Но они помогают священникам. Представь их. Моисей должен был представить. Практически, каким образом происходит это в Церкви Божией? Как в Церкви Божией это происходит? Написано: Бог сказал Моисею: возьми левитов и представь пред Аароном и пред сыновьями его. Сыновья Аарона – это категория 24. Сам Аарон представляет здесь Иисуса Христа как первого священника. А сыновья Аарона, то есть сыновья его, они представляют священство, они представляют 24 старцев. Они не входят как будто в первенцы, они входят в сноп потрясения. В этом снопе потрясения, там же не колос потрясался, а целый сноп. И поэтому с этим снопом, в этот сноп входили 24 старца, то есть категория людей, которые будут вознесены, восхищены при утренней звезде, когда еще будет кругом мрак, когда еще солнце правды не взойдет, а будет вот-вот только что оно должно восходить, и тогда будет отозвана эта категория. И мы стоим как раз на грани ее события, но сейчас мы разбираем первенцев, которые были представлены. Кто же их представлял? Кто их представлял? Моисей. Следовательно, священники не выбирали их сами по своему взгляду очей и по слуху ушей, не решали дела страдальцев земли. но Моисей, как прообраз Христа, представил им левитов. Точно происходит так и здесь. Бог помазывает священников, а потом Он представляет им левитов, которые будут помогать им. Это первенцы, которые готовы... Что есть у первенцев? Как они искуплены. Они готовы к послушанию, они готовы к следованию за Агнцем. Слово Божие говорит, что мы не можем ходить за Агнцем, независимо от тела, от церкви. Тлетворное учение внедрилось в народ Божий, что спасение, исследование и достижение можно достигнуть вне тела, независимо от той иерархии, которую Бог поставил в церкви. Ибо Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков и в-третьих, учителей. И им дал силы чудодейственные. И это дар Божий для нас. И если мы не послушны этим людям, мы не послушны Агнцу, мы не послушны Христу, мы не следуем за Ним туда, куда бы Он ни пошел. Вы знаете, те, которые ходили за Агнцем, они не всегда все понимали. Очень многое было непонятно во Христе. Он был непонятна личность для учеников. И когда Он им предложил, не хотите ли вы уйти от Меня, как ушли те, они сказали, мы не можем уйти от Тебя, потому что Ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть они видели на Нем помазание, и это помазание было для них авторитетом. Они видели в Нем Сына Божьего. Слово Божие говорит, если мы видим наших помазанников, мы должны следовать за ними, потому что сами мы обязательно заблудимся. И мы порядочно уже заблудились. Мы порядочно уже приняли того, чего не должны были бы принимать. И это стало священным, это стало святынью для нас. Христос сказал, вы преданием вашим устранили заповедь Божью. Она устранялась постепенно. Но первенцы – это те, которые могли бороться. Те, которые могли отвергнуть себя. Что такое послушание? Бог говорит, послушание лучше жертв. Оно дороже жертвы. Дороже всякого жертвоприношения. А непослушание – это такой же грех, как и колдовство. Как и ворожба. То есть непослушание практически ставит нас на сторону дьявола. Первым не послушался Херувим осеняющий. Потом не послушался Адам в Едемском саду. Он подумал, что то, что сказал Бог. Ева подумала, что то, что сказал Бог, он был неправ. Что могло толкнуть Еву на это? Он ей сказал, нет, не умрете. Бог сказал, умрете. Змей говорит, нет, не умрете, но вы будете как боги. Неверие. Вот из этого неверия, вот из этого непослушания, непослушание и неверие – это одно и то же. Если бы они верили, они бы слушались. Но они не верили, потому и не слушались. И поэтому все будут погублены, те, кто не верует, независимо, где бы они ни ходили и как ни ходили. Бог вывел народ израильский из земли египетской, а потом неверовавших погубил, непослушных. Потому что их неверие толкнуло их дальше на путь непослушания. Если бы они верили, они бы слушались. Те, кто верили, они шли. Они не смотрели на этот мрак. Они смотрели на Слово Божие. Бог сказал, и Бог исполнит свое Слово. Но мы перестали понимать Слово Божие, что Бог неизменный в Слове, и что Он исполнит, если мы будем стоять на Его позиции. Мы можем умереть, стоя на Его позиции. И не получить обещанного в жизни. И не получить. Написано, живя верою, они не получили обещанного. Они жили верою, ожидали, и ожидали, что они получат на земле, но так и не получили. Но написано, они умерли в вере. Они, умирая, видели. Иосиф не получил ханаанской земли. Он был продан оттуда отроком. И он все время смотрел, он так жаждал возвратиться туда, это был муж веры. У него постоянно горело сердце возвратиться туда. И вот он уже умирает в Египте. И тогда он завещевает о костях своих. Он говорит, я умираю, но Бог посетит вас, и вы вынесете кости мои. Отец его Иаков, просвещенный муж, которому Бог дал имя Израиль, переименовал его. Запинающий обманщик стал победителем, припирался с Богом. И в молитвенной борьбе коснулся он его бедра, то есть коснулся, и он стал хромать. Он подточил, то есть подорвал его основание, и больше он не уповал на себя. И он сказал, я умираю в моей земле во гробе отца моего. Он был в Египте. Умирать верою. Я понимаю, мы думаем, что вера — это обязательно получить все здесь. Но знаете, что Слово Божие говорит? И если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Да, мы должны жить безбедно. Но если голод начнет потрясать, он потрясал первенцев, но он не смог сломить их. Что отлучит нас от любви Божией? Голод не может отлучить. Теснота не может. Болезнь не может. Затеря умерщвляет нас всякий день, считает нас, как овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Невозможно было этих первенцев убрать с пути. Они неуклонно следовали за Агнцем. Но следование за Агнцем, повторяю, это было следование, то есть подчинение иерархической лестнице. Нету этого, не учат этому. Если бы учили, часто жены, часто мне женщины, сестры говорят, я не согласна с этим. Здесь что-то переводчик напутал, жена да боится мужа своего. Ну почему я должна бояться мужа? Еще чего не хватало, что я не равная ему. Да я могу его обуздать и править им, а я еще должна его бояться. Но Слово Божие не сказало женам, любите мужей ваших. Жена да боится мужа своего, а мужья любите своих жен. Дело в том, что начало мудрости – страх Господен. Страх Господен – это премудрость. Откуда у нас возникает любовь к Богу? Она исходит из страха Божьего. То есть это настолько любовь такая, где мы видим Бога как главу, и мы боимся Его не так, как боится дьявол. Дьявол трепещет, бесы тоже веруют и трепещут. Но эта вера бесовская, она ничего не дает. Слово Божие такой вере говорит, хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вера без дел мертва, это бесовская вера. Она не имеет дел, она уповает только на свои исповедания и не больше. Она не может отринуть полностью своего ветхого человека в сторону и жить по духу, и поступать по духу. Она выдает, что выдает плоть. И оно захватывает. Плоть выдала... Уста исповедали. Плоть выдала, уста исповедовали. Мы должны стоять на страже нашего пульта управления, чтобы то, что выдает плоть, не выходило через наши уста, а то, что выдает дух. И не думайте, что это будет неправда. Это будет правда. Сатана говорит, неправда. Это правда. Когда вы будете выдавать отсюда то, что говорит ваш новый человек, а ваш новый человек говорит согласно Писанию. Он не принимает клеветы на ближнего своего. Он не клевещет на сына матери своей, рожденного от Вышнего Иерусалима. Он страдает, когда слышит что-то порочное, что-то грязное. Он мучается, он плачет, он хочет возвратить. Он хочет простить, он хочет помиловать. Это первенцы. Вот таким образом они исследуют подчинение полностью иерархической лестнице. И именно в этом страхе есть необыкновенная любовь. Как церковь подчиняется Христу во всем, если она познала Христа, она любит Его, она боится Его, она просто боится оскорбить Его. И поэтому жена должна бояться в этом отношении не только любить Его, но и бояться Его как главы, быть в послушании у Него. Я понимаю несовершенство мужей и жен, но Слово Божие тоже понимало это, однако оно сказало, жена да боится мужа своего. Жена вполне может обуздать себя, согласно Писанию. И Бог поможет ей, если она этого захочет. И если она не будет выдавать через свои уста свои эмоции, свои чувства мужу своему. Она раз переломит себя, два переломит и скажет по духу, подчинится ему в смирении. И Слово Божие говорит, что такая жена может приобрести своего мужа. Она может пленить своего мужа. Написано, те, которые житьем жен своих приобретаемы были. Если жена начнет жить по Писанию, она обязательно приобретет мужа. Если муж начнет любить жену согласно Писанию, он обязательно приобретет жену. И такая жена обязательно начнет бояться такого мужа. Потому что она увидит, что с ним Господь. Она увидит, что с ним Господь, и что, припираясь с мужем, она припирается с Богом. Вот что она увидит. И поэтому у нее появится страх. и она будет иметь дело с Богом. И поэтому не надо мужу в физическом превосходстве, в эмоциях, в брани доказывать согласно Писанию, что он глава, и она должна ему подчиниться. Не надо. Надо просто прийти и сказать это Богу. Господи, я сделал все. Но тем не менее муж должен отстоять позицию в доме своем, во что бы это ни вылилось, спокойно и твердо. Так как мы наказываем наших детей. Можно наказывать ребенка в сильном гневе, и можно наказывать его совершенно без гнева. Это возможно. В гневе очень легко наказывать, без гнева очень трудно наказывать. Очень сложно наказывать своих детей, когда у вас нет гнева. Когда вы взяли себя в руки и устранили гнев, и когда спокойно говорите с детьми своими, объясняете, за что вы должны их наказать, и наказываете их. Тогда это производит действие, это согласно Писанию. Мы не должны давать место дьяволу. Я понимаю, что могут быть осечки, но все равно мы должны стоять на Слове Божьем. И тогда Бог поможет нам. Это относится к девственникам. Они не скверняют себя с женами. Они не идут по путям непослушания. Они следуют везде за Агнцем, куда бы он ни пошел. Идет жатва. Пророк Иеремия говорит 8 главой 20 стихом: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Почему так получилось? Бог дал время, чтобы она приготовила себя. И она приготовила себя. Сейчас еще есть время готовить нам себя. Мы живем в очень, повторяю, тревожное время. Хотя в каждой человеческой жизни есть это очень тревожное время. Есть дни мрака. Бог каждого отдельного христианина проводит. Но сейчас вся церковь подошла к этому. Независимо от каждого человека. И поэтому сегодня, как никогда, нам нужно быть очень осторожными. Бог медлит. Бог медлит. Не сегодня, завтра произойдут великие мировые события, и начнется строительство храма, в котором сядет Антихрист. Но к этому времени, повторяю, к этому времени, 24, этот сноп потрясения будет восхищен. Там полностью уже будет устранена ветхая природа. В этом снопе будет помазание и четверть гина вина, то есть исполнение Духом Святым. Помазание и исполнение, масло и вино, и хлеб. И там нет никакой закваски. Закваска Духа Святого, то есть, которая была брошена Духом Святым. День Пятидесятницы – это день жатвы. Сошествие Духа Святого со знамением иных языков – это жатва. Ни одна личность, игнорирующая крещение Духом Святым, со знамением иных языков, не попадет в число первенцев. Не попадет в число первенцев. И ни один человек, говорящий на иных языках, но пренебрегающий заповеди Божии, не войдет в число первенцев, несмотря на то, что он крещен Духом Святым, со знамением иных языков. У него была привилегия, у него была возможность. Он воспитался в такой среде, где учили о крещении Духом Святым со знамением иных языков. Но это ему не дало никакого превосходства перед теми, кто его не имел. И поэтому он будет в свое время поставлен вместе с теми, кто его не имел. И никогда, никогда он не станет выше того, кто не имел, но будет ниже. В вечности. Потому что он не использовал данную привилегию и данные возможности. А эти люди, которые были в других обществах, и их не учили, им не преподавали крещение Духом Святым со знамением иных языков. Их учили, что это прошло давно. Это было только в дни Первой Церкви, и больше этого не надо, и больше этого не будет. И они приняли это верою. Они приняли это верою. И когда они смотрят на говорение, на человека, говорящего иными языками, и живущего не по заповедям Божьим, они дают повод эти люди, вот этим людям, поносить. Они не грешат этим. Они говорят, это сатанинский дух. Они не грешат тем, что так говорят. Они не говорят, потому что Дух Святой никогда не толкнет человека на ложь. Дух Святой никогда не толкнет человека на компромисс с грехом. Никогда, никогда, никогда. Но что же толкает человека, говорящего на иных языках? Потому что эти говорящие на иных языках говорят, что они выше тех, которые не говорят на языках. Но если вы выше, то почему же вы поступаете ниже, чем мы? Почему вы не можете отстоять истину? Почему? И для них это грех. Их так научили. И поэтому Бог будет смотреть так, как их научили. Разумеется, у всех была Библия. Библия была у тех и у тех. Но тем не менее, множество деноминаций не признает крещение Духом Святым со знамением иных языков. И это у них как догмат, отрицание и наговорение. И поэтому и те, которые имеют, но не соблюдают заповеди Божьи, которые начинаются именно здесь, в семье. Жена подчиняется мужу, муж подчиняется Христу, дети подчиняются родителям. Вы знаете, несмотря на наши эмоции, мы слишком эмоциональные люди, мы слишком развиты в нашей чувственности. Бог дал нам благодатное время. Многие из нас томятся и плачут. Жены хотят освободиться от своих мужей. Мужья хотят освободиться от своих жен. Но мы должны понять ситуацию. Мы в своей чувственности настолько ее развили, и мы живем по плоти. Наша чувственность быстро может увлекаться то одной, то другой, то одним, то другим. Но если мы станем на позицию и начнем молиться об этом и говорить: «Господи, не должно этого быть, не хочу этого». Мы же не говорим «этого не хочу», мы говорим наоборот «я хочу». И откуда это у меня «я хочу»? Мы страдаем. Иногда есть такие, мужественные более, я сказал бы, люди, которые открываются в этом и говорят: что мне делать, если я полюбила другого? Что мне делать, если я полюбил другую? Что им делать? Когда это такое было? Но Слово Божие говорит, что такая любовь находится в подчинении рожденного свыше чада Божия. Что он может подчинять свое сердце, свои чувства. Что пословица мирская «сердцу не прикажешь» не относится к нам, к детям света, к царским сынам. Мы можем повелевать нашему сердцу. И то, что они называют сердцем, это всего-навсего лишь чувственность, которая возбуждается похотью этого мира. Потому что мир слишком близок к нам. Оторвитесь от мира. Оторвитесь от мира, и вы увидите, что вас больше не тянет к чужому мужу и к чужой жене. Что вы начинаете вполне удовлетворяться своим мужем и своей женой. Только оторвитесь от мира. И вы увидите, несмотря на то, что вы находитесь в кипучей религиозной деятельности, и как будто вас посещает Бог, но тем не менее у вас живут эти прелюбодейные мысли и желания. Это говорит о том, что вы с миром, и не Бог вдохновляет вас на это. Когда человек полностью отрывается от этого мира и следует за Агнцем, куда бы он ни пошел, он чист, он свободен. Он может быть свободным. Он может видеть внутреннего сокровенного человека, он может видеть движение души, друга жизни. Он может помогать ему, и такая жена может вполне быть помощницей для своего мужа. И такой муж вполне может оберегать свою жену, поддерживать ее и сделать ее сонаследницей благодатной жизни. Сонаследницей благодатной жизни. Я не думаю, что те христиане, которые имеют слишком много детей, сделали своих жен сонаследницами благодатной жизни. Потому что их жены были лишены очень многого. Они лишены были собраний, они лишены были здоровой, нормальной духовной обстановки. За счет частых родов и болезней. Они так и не могли получить учение, они так и не могли избавиться от своего ветхого человека. Они просто страдали, страдали и страдали. Разумеется, они получат награду, особую награду, как страдалицы. Но мужья не могли их поднять до своего уровня, сделать их сонаследницами благодатной жизни. Если сонаследница благодатной жизни, она должна получить собрание столько же, сколько и я. Она должна получить благословение столько же, сколько и я. Она должна быть рядом со мной. Она должна быть везде, рядом со мной. Поэтому Слово Божие говорит, чтобы мы благоразумно обращались с нашими женами, чтобы нам не было препятствия в молитвах, чтобы сатана не ставил нам такие препятствия. Он знает, как нам поставить препятствия. Брат говорит, что он не согрешил, у него нет никаких грехов. Но если он раз пошел на собрание, два, десять, а она сидит все время дома, она не может ходить на собрание по своей болезни из-за частых родов. Она не может. Она сидит там и плачет. Обливает жертвенник Господень слезами. А он здесь проповедует, спасется через чадородие. Хотя в оригинале этот стих звучит «спасется с рожденными ею детьми». И ни одного места нет спасется через чадородие. Мы спасаемся через кровь завета, через Иисуса Христа, посредством Его опыта, а не посредством родов и не посредством еще каких-то подвигов. Нету никаких подвигов на земле, нету никаких добрых дел, которыми бы душа могла спастись. Мы получаем оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, и никакая женщина родами себя не спасет. Мирские женщины есть тоже много рождают, но они себя этим не спасают. Спасение не зависит от родов. Я не проповедую детоубийство. Я хочу сказать на фоне этого сразу, что всякое вмешательство, когда уже произошло зачатие, есть детоубийство, есть человека-убийца, тот Царство Божие не наследует. Когда произошло зачатие, никакая рука туда не должна уже входить. Мы должны тогда представлять дело Богу. Но до этого все находилось в вашей власти и в ваших руках. Первенцы разумеют это. Они знают это, что это не заповедь, это биологический закон размножения. Бог сказал: плодитесь и размножайтесь. И Он не сказал: а если вы не будете плодиться и размножаться, смертью и умрете. И Он дал этот закон в первую очередь гадам, пресмыкающимся скотам и только потом человеку. Это биологический закон размножения. И они стали одной плотью, независимо от детей. И апостол Павел, говоря о влечении мужа к жене, не говорил, что их влечет друг к другу для того, чтобы нарожать детей побольше. Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Некто подумает: я сейчас проповедую какую-то ересь, что-то неприемлемое в христианстве. Я не за то, чтобы имели мало детей. Или вообще их не имели. И Слово Божие не говорит об этом. Но Слово Божие вот о чем говорит. Позвольте вам сказать истину. Восхотев Он, Бог, родил нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Бог нас рождал только по желанию. Никто не родился в Божью семью без желания Бога. Никто. Никто. И в этом желании участвовала вся Троица. И они одно, и они все были заодно. Слово Божие противоставляет рождение божественное человеческому рождению. Именно в этом порядке. Послушайте меня. Те, которые не от хотения плоти, не от хотения крови, не от хотения мужа, но от Бога родились. Вы видите, здесь присутствует желание. Желание мужа, желание плоти, желание крови. Хотение, желание. А теперь проверьте, желали вы этого множества детей? Или же вы судорожно содрогались, когда муж подходил к вам близко? И муж, в свою очередь, желал ли всех этих детей? Божественный порядок по желанию. Когда мы находимся в контакте с Богом, близко с Богом, Бог даст мне желание, даст жене моей желание. И если даже мы нарожаем их и 16 по желанию, и это будет воля Божия. Мы должны исходить из желаний. Потому что Бог исходил из желаний, когда нас рождал, и человек уже дал такое, чтобы было из желаний. Сейчас мне возразят, но не согласно Писанию, что падшая человеческая природа не захочет рождать. Но мы не говорим о падшей человеческой природе. Мы говорим о новой природе. О новой природе. И Бог учитывает эту новую природу, и учитывает обстоятельства, и учитывает все. И когда люди рождают не по желанию, потом они испытывают неустройство в своих семьях. Дети были нежеланными. Вы думаете, это не отражается на детях? Отражается. Генетика нежеланная. Нежеланная. Откуда у детей появляется недоброжелательство к родителям? Откуда у них такое появляется? Потому что генетически заложено, их не желали, их не хотели, их хотели, быть может, убить, их хотели, быть может, абортировать. Иногда жена ссорилась с мужем, иногда муж ссорился с женой, иногда муж не хочет, иногда жена не хочет. До тех пор, пока два человека не придут в союз, в согласие, они, согласно Писанию, не могут рождать. Потому что они должны рождать по хотению, это согласно Писанию, по хотению, по желанию. Апостол Павел говорил мужу не оставлять жены, а жене мужа. Он здесь говорил об их обоюдной жизни, он не говорил о деторождении. Бог заложил великие таинственные влечения, в которые запретил входить третьему лицу.
запретил входить третьему лицу. Однако есть очень много таких третьих лиц, которые входят и разрывают брак, разрушают брак. И часто этим занимаются родители детей. Сатана через них входит. Именно они разрушают браки. Именно они говорят негативное о своей невестке или о своем зяте, своей дочери или своему сыну. И у них правда появляется. Они открыли дочери наконец-то глаза на ее мужа, что ты делаешь. У нас был такой случай, одна молодая пара, поженившись, она без всякого омывала ноги своему мужу, когда он приходил с работы. И вдруг пришла ее мать и увидела это, она говорит, отозвалась, доченька, миленькая моя, ты что, с ума сошла? Да ты ж его себе на голову посадила. Ну тебя хозяйство там, ты это делаешь, он пришел с работы, что ж он здоровенный такой, сам себе ног не помоет, пусть он тебе помоет ноги. И все. Дочка и правда посмотрела, и правда, я уставшая, все, и, ну и он уставший, но все равно, почему это не он мне, я же слабая, не мощнейший сосуд, почему не он мне моет, а я ему должна помыть ноги. И никто ее не заставлял, она, значит, в следующий раз, когда муж пришел с работы, она этого не сделала. Муж подумал, что она, видимо, устала, потому что она это делала всегда. Она не сделала это второй и третий раз. Тогда он спросил, что произошло, я чем-то оскорбил тебя. Она говорит, нет, а почему ты это говоришь? А почему ты перестала мне мыть ноги? Он стал искать причины, почему она это делала. Она служила ему таким вот знаком. Я не говорю о том, чтобы жены сейчас начали мыть ноги мужьям. Нет, я привожу пример. Вот. Но если в какой-то семье жена моет ноги мужу, или же муж моет ноги жене, то очень красиво. Но не об этом хочу сказать. Она ему говорит, а мне мама сказала, чтобы я тебя на голову не сажала. А то ты уже сел мне на голову. Да? Тебе мама так сказала. И в следующий раз, когда пришла его теща, то он ее пинком выгнал, выдворил. И потом дошло на братской, разбирали, и на всю жизнь теща не могла иметь входа туда. То есть он оказался человеком таким, с таким крепким характером. То есть разбить она их не смогла, но она закрыла себе туда вход. Он все подарки тещи выбрасывал, какие бы они ни были дорогие, топтал их. И сказал, ты в моем доме больше никогда не будешь за то, что ты хотела разбить семью. Поэтому сатана будет входить так, он будет показывать нам. Да, разумеется, молодые у них совершенно другие характеры. Но первенцы, не оскверненные от мира, они могут предлагать все Богу. Они могут тихо советовать, но мудрый совет ни в коем случае не должен быть таким, чтобы открывать своему сыну или своей дочери на зятя или же на невестку нечто негативное. Они же мирно живут, и пусть они мирно живут. И Бог их благословит. Они строят семью свою. Вы свою строили, как там вы ее строили, неважно. И часто бывает, что люди, не построившие свою семью, жившие все время в ссоре друг с другом, не любящие своих жен, вдруг начинают влазить в семью и советовать, как жить. Позвольте, вы сами еще не научились, как жить, придя к седине. Как будете учить ваших детей? Вы не знаете, как жить сами. Вы не жили по духу. Первенцы, как раз это те люди, которые не осквернялись с другими женами. Я имею в виду с этим миром, и все, что это в этом мире такое находится. Это в этом мире, поэтому они полностью обуздали свою плоть. И поэтому они были восхищены. Они были возвышены и стояли на горе Сионе. Гора Сион – это гора возвышения. Образно они будут возвышены над всем числом спасенных людей. Имя Отца будет у них написано. Как дьявол заклеймил своих людей, поставил свою печать на чело их. Точно так и Бог поставил печать свою на чело этих людей, на чело первенцев. Доколе не сделаем печати на челах рабов Бога нашего. Запечатленные, запечатленные, запечатленные. Практически Бог и сейчас налагает эту печать. И сегодня Дух Святой стоит и готов поставить эту печать, Он сейчас ее ставит. Когда мы слышим такое учение, в это время Бог ставит свои печати тем, кто открывает свое сердце, кто признает себя не таковым, не таковой. Дух Святой готов сейчас поставить вам эту печать. Вам нужно только признать. Он не смотрит на ваше несовершенство, он смотрит на ваше призвание, и он даст вам совершенство. Вы начнете совершенствоваться до тех пор, пока вы признаете себя лидером в семье. Вы не сможете просто, вы обращаетесь к Богу, чтобы Бог изменил мужа, вам надо самой измениться. Вы обращаетесь к Богу, чтобы Бог изменил вашу жену. Вам надо самому измениться. То есть достаточно одному лицу измениться в семье, мужу или жене. И Дух Святой начал свою работу продолжать. Он обязательно либо через жену пленит мужа, либо через мужа пленит жену. Но если попала, как говорят в народе, коса на камень, то здесь ни муж, ни жена. Обычно попадая в такие семьи, жена обвиняет мужа, муж обвиняет жену, жена обвиняет мужа. Слушаешь жену, жена права. Она права со своей стороны. Слушаешь мужа, он прав со своей стороны. Разумеется, есть у них где-то неправы, но где-то они правы. Но для того, чтобы возвыситься, нужно свою правду забыть. Нужно поиски свои забыть. Не искать своего. Предать все то судье праведному. И прекратить издеваться над своими женами. Некоторые мужья бьют своих жен, христиане, бийцы. Они проявляют, потому что у них хорошие мускулы. Они мужчины, они герои. Выходят за кафедру. Иногда служение занимают, будучи служителями. Я лично знаю, быть может, до десяток пресвитеров, которые бьют своих жен. Периодически, не всегда, разумеется. Диаконов, проповедников. И которые ничего не находят в этом. Он говорит, ну, я ее таким способом воспитываю. У меня, говорит, братья, не было ни другого выхода. Она сказала, я хозяйка. Она поставила, я хозяйка и все. А я что, не хозяин? Вот, и все, она поставила. Ну, и пришлось поставить ее на свое место. И знаешь, говорит, сразу стала, сразу согласилась. А когда с ней потом побеседуешь, она говорит, ну, под таким кулаком согласишься, но внутри-то говорит, я же понимаю, что это... То есть он в моих глазах, говорит, потерял, сразу говорит, как духовный авторитет, как личность, он в моих глазах потерял все. Он для меня остался просто, ну, мужем, которого я боюсь уже не потому, что только люблю, а потому, что боюсь его кулака. Вот. Но как духовная личность он потерял для меня. То есть, если мы хотим быть духовным авторитетом для наших жен, нам надо забыть искать свое «я» и свое мужское достоинство забыть. Если жены хотите приобрести ваших мужей, забудьте ваше женское достоинство. Смиритесь. Путь смирения – это путь возвышения. Это путь возвышения. Это будет необыкновенный свет в доме вашем. И когда дети увидят такие отношения, разумеется, дети чутко, они могут замечать иногда, что смирение отца или же смирение матери, они могут это отмечать. Но это будет свет. Они не будут меньше любить свою мать, если они увидят, что отец смирился, потому что Бог приведет и мать к этому состоянию. И обязательно это благотворно действует на детей. На детей действует благотворно, когда жена подчиняется, даже тогда, когда она права. На них это благотворно действует. На них благотворно действует тогда, когда муж, как он отец семьи, когда он не просто, я не говорю о том, чтобы дать повод жене к греху или к чему-то, здесь мы должны отстоять. Но есть вещи, где мы должны прощать, прощать, бесконечно прощать, нести прощение. Я знаю, что многие сестры глубоко страдают, и многие братья потрясены своей жизнью. Они говорят, я так в моей жизни и не видел счастья. Что это брак? Я в нем ничего не имела. Это был ад в миниатюре. И если другой ад будет еще большим адом, что это за жизнь? Христос предлагает свою жизнь. В этой жизни есть необыкновенное счастье, необыкновенный подъем, необыкновенная радость. Он может осветить наши отношения. Мы можем стать строителями своей любви. Мы можем заново построить нашу любовь. Пред восхищением, пред великим днем Господним и страшным Бог посылает Илью пророка. Другими словами, Бог посылает весть свою, влагает ее в помазанников своих, чтобы обратить сердца отцов к детям, сердца мужей к женам, сердца жен к мужьям. Сатанинская атака идет небывалым натиском сейчас на семьи. И это не потому, что вот там грех какой-то другой вторгается. Все начинается с мелочей. Жена в чем-то не подчинилась немножко, и муж в отместку идет и напивается до пьяна, чтобы доказать ей, вот если ты так будешь вести, у меня нет другого выхода, как, ну, успокоить свою нервную систему. Или же хватает сигарету и начинает курить, чтобы себя успокоить, потому что его жена вот расстроила. И тогда жена будет бояться, чтобы не расстроить в следующий раз мужа, а иначе он или напьется, или начнет курить. Есть и такие. Есть и такие. Называясь членами церкви многие-многие годы. Несут в семьях распад. Существуют и другие грехи, гораздо худшие, чем пьянство, гораздо худшие, чем никотин. Это ложь, это растлевающий характер, который полностью вот вышел из человека, и человек уже не обуздывает себя. Это гораздо хуже. С такими вещами, видимыми, еще как-то можно бороться, говорить: «Господи, избавь», и пытаться от них избавляться. И Бог даст победу. Но когда человек не видит своего характера, когда он дает возможность своему характеру, характер становится все хуже, хуже и хуже. Он идет, он от Адама, он унаследован от Адама, за многие тысячелетия он стал сатанинским характером. И поэтому мы должны быть очень осторожны сейчас в этом, чтобы не дать возможности дьяволу не войти в число первенцев. Бог предлагает сегодня войти в число первенцев. Каждый имеет возможность стать первенцем Богу. Не смотрите, что вы квасные, что грех еще остается, то есть остаются какие-то тяготения ко греху. Если мы устраним, согласно Писанию, нашу плоть, мы будем говорить в другое время, каким способом устраняется производитель. Он устраняется посредством креста Христова. Он не устраняется посредством крови. Он устраняется посредством креста Христова. Крест. Крест находится в крещении. Крещение будут устранять нашу ветхую природу. Начинается это с водного крещения. Погрузившись в водное крещение, там существует сразу три крещения. Крещение Духом Святым и огнем, которые будут прогрессировать, и они ведут свой прогресс и наступление не на грех, а на плоть. Не на грех, а на плоть. Кровь имеет отношение ко греху, крест имеет отношение телу. Но крест находится только в крещениях. Вне крещения нет креста. Теперь представьте себе тех людей, которые отрицают Пятидесятницу. Я имею в виду здесь иноговорение. Крещение Духом Святым со знамением иных языков. Вы представляете, чего они себя лишают? Они собственными усилиями устраняют ветхого человека. Они, в общем, они могут оттренировать себя, стать по природе вежливыми. Но вежливость — это суррогат, это подмена. Это подмена истинной любви, исходящей оттуда, которая идет не от чувства, а от воли. Истинная любовь исходит, повторяю, не от чувств, а от воли. А воля подчиняется в это время разуму. Из просвещенного разума исходит подлинная любовь. Из просвещенного разума исходит, потому вот у них здесь имя отца начала. И тогда разум диктует воле. Вперед! И она обуздывает чувства. Чувства кричат: не могу любить, будешь любить, вперед! Исповедует устами своими: люблю, прощаю, каждая клетка тела кричит: ненавижу, не могу простить. Но уста покоряются воле: прощаю во имя Иисуса Христа, прощаю во имя Иисуса Христа. И тогда чувство начинает повиноваться. Разумеется, те, которые никогда этого не практиковали, у них получится так, как если бы вы были наездник и вдруг первый раз решили сесть на хорошую, дикую, необузданную лошадь. Разумеется, она бы вас сбросила. При первом же вашей попытке обуздать ее, вскочить на нее, она не подчинялась бы вам. И вы знаете, где их объезжают? В пустыне. Там, где нет людей. Увлеку, говорит, тебя в пустыню, и там буду говорить с тобою необузданно. Я там тебя обуздаю. Наездник обычно туда выходит, где никого нет, он заскакивает на лошадь, она его сбрасывает, он опять на нее, опять, наконец, пока она почувствует хорошего седока под собою, она вся взмыленная, пена во рту, она мечется, падает, хочет его сбросить, хочет его задушить, не получается. Наездник оказался слишком хорошим, он уже не одну лошадь обуздал, и, наконец, она видит, ничего не получается, и тогда она спокойной рысью начинает подчиняться поводам. Поэтому те, кто говорят: мы пытались, ничего не получается, не отчаивайтесь, получится. Получится, продолжайте это делать, то, что вы делали, вскакивайте, провозглашайте. Снова упали, вставайте, упали, еще раз вставайте, молитесь, чтобы Бог дал вам возможности, и вы обуздаете ваши чувства. Вы обуздаете их, и тогда они будут говорить то, что захочете вы. Плохая будет погода или хорошая, вы сможете в любое время ваши чувства поднять на самый верх. Когда вы станете и скажете: «Господи, я благодарю Тебя за этих людей. Я прощаю им, и да благословит их Господь. Я Тебя благодарю за погоду, я Тебя благодарю за эти обстоятельства, я благодарю Тебя». Когда каждая клетка тела кричит: «Несправедливость! Почему Бог дал ему или ей, а мне не дал? Почему вот у них такое, а у меня такое несчастное? Разве Бог не видит мою болезнь? Разве Бог не видит мои материальные обстоятельства?» Он видит, но почему? Почему? Почему я не вышла замуж? Почему у меня такая несчастная жизнь? Да многие не вышедшие замуж, они блаженнее, которые замужем. Они блаженнее, если бы они знали, сколько вышедших замуж вопиют и кричат: «О, если бы нам освободиться от наших мужей!» Вам не надо освобождаться от ваших мужей. Вам надо вскочить на эту лошадь и обуздать ее, и вы увидите, как житьем ваши мужья будут приобретены. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. Мы уже говорили о непорочности. Это тумим, непорочность. Непорочность. Через эту непорочность, непорочность она именно в делах проявляется. Дела должны обязательно быть. Вера обязательно содействует делам. И дела являются светом. И увидят ваше богобоязненное житье, и прославят Отца вашего Небесного. Прославят Отца вашего Небесного. Обязательно прославят. Обязательно Дух Святой начинает работать потом над человеком и говорить ему: «Посмотри». Как Бог сказал дьяволу: «Посмотри на Иова», так Дух Святой покажет на жену и скажет: «Посмотри на нее». И муж, оскорбивший жену, и если она правильно отреагирует, отойдет, и сердце заскорбит у нее. Пройдет время, он будет мучиться до тех пор, пока не придет, и потом не скажет: «Прости, дорогая, я был виноват». Или наоборот, она подойдет к нему и скажет: «Прости, я была виновата». Не потому, что он вынудил ее к этому. Муж может вынудить жену к прощению. Жена может вынудить мужа к прощению. То есть начинается негласная война. Они начинают вести себя как-то независимо, они дают показать своей жене или своему мужу всем своим видом, всем своим обликом, что они огорчены, до тех пор, пока эта сторона не упадет ниц, не будет примирения. А та не видит, в чем нужно, и тот не видит, в чем нужно. И, наконец, кто-то должен смириться, но это не смирение, оно потом оборачивается обязательно, потому что мы вынудили. Надо добиться все-таки пред Богом. Добиться пред Ним, упасть на колени пред Ним и добиться, чтобы это сделал Бог. Надо повести себя совершенно по-другому, как будто бы ничего не случилось. Больно, тяжело, но это в чувствах тяжело. Воля совершенно другое дело. Она натягивает свои поводья крепче, усаживается покрепче, дает шпоры своей лошади и говорит: «Туда, куда я тебя направляю, ты будешь идти». И она пойдет туда. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: „Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод“». Я уже напоминал один раз, еще хочу раз напомнить. Это книга, которая открывает творчество Бога так же, как и Библия. Интересно, что открывая книгу Библию, мы встречаем там: «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустая, тьма над бездною, и Дух Божий носился над водами». Речь не идет о водах, и впечатление, как будто бы воды были, они не были сотворены, они просто существовали. Апостол Петр пишет, что вначале Словом Божьим земля и все видимое были составлены из воды и водой, и получается, вода существовала. Эта книга удивительна тем, что она в полноту набирает только от начала и до конца. Если мы прочитали только часть, здесь нет полноты. Чтобы знать полноту, надо обратиться ко всей Библии. И вот здесь уже мы встречаемся, что Бог сотворил и море, и источники вод, что оно тоже было Его творчеством, что оно вошло в то творчество. Просто там он не сказал об этом, но здесь он сказал. Но здесь Я, говорит, увидел ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать. Я как-то слышал проповедь Ярла Пести. Быть может, это будет сателлит запущенный. И я подумал, брат совершил глубокую ошибку. Мы как-то хотим видеть это благовестие, вот, ну, в буквальном смысле, вот посреди неба что-то летит и что-то возвещает. Да, сателлит запущен. И этот сателлит сегодня напоил яростным вином блудодеяния своего все народы. Блудница захватила этот сателлит в свои руки, и она с этого сателлита прямой трансляцией на всю планету своими жрецами свое учение. Написано, яростным вином блудодеяния своего напоила все народы. Мы будем говорить о ней отдельно, более так, как мы говорили о первенцах, так же будем говорить и о блуднице ниже. Но здесь говорится, что этот ангел летел посредине неба. А где средина неба? Где центр этого неба? Средина — это сердцевина. Где? И здесь не будет речь о буквальном ангеле, летящем где-то в космосе. Если здесь центр для нас, то для других людей центр совершенно в другом месте будет. Поэтому никак нельзя по-человечески во времени, в пространстве определить средину неба, и потом смотря, что мы называем небом. Но здесь говорится о небе, слушай, небо я буду говорить, и земля, внимай словам уст моих, говорит, польется учение мое, как роса, как дождь. Под небом Бог всегда имел детей Божиих. Небо — это церковь всемогущего, живого Бога. Небо. Здесь мы представляем небо. И вот в центре этого неба, в центре, в середине, в центре, который есть Голгофа, появляется помазание. С этой Голгофы течет помазание через воскресение Иисуса Христа. Начинается вечное Евангелие. То есть Бог влагает в уста своим помазанникам, летящим посредине неба. Лететь – это быть подобно орлу. Орел – это символ воскресения. Западная армия Израиля со знаменем орла летящего. Это учение воскресения мертвых. Это те, которые поднялись, возвысились над этим миром. Это те, которые освободились от своего эгоизма, от своей плоти. Они поднялись, они находятся в центре. Вот они благовествуют, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Суды наступили Господни. Наступили наконец-то Господние суды, о которых мы так желали и молились. Истомилась душа моя желанием судов Твоих. Доколе святый и праведный не мстишь и не судишь за кровь, пролитую нами. Ибо время начнется суду с Дома Божьего, и этот день как мрак придет, и они возвещают. Ангел – это служитель. И здесь в лице этого ангела сгруппирована именно благовествующая церковь, потому что он ее сделал столпом и утверждением истины. Ангел прекрасно мог бы говорить. Вы знаете, любой ангел говорил бы лучше, чем мы. Он ангел. Есть описание. Он говорил бы такими словами, говорил бы с таким авторитетом. Но Бог не ангелов послал благовествовать, и не ангелам вручил благовествование, но ангел, пришедший к Корнилию, сказал, призови Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Господин, я бы упал пред этим ангелом на месте Корнилия и сказал, зачем мне какой-то Петр, которого я не знаю, когда ты небожитель, сверхъестественное явление, почему бы ты не рассказал мне и не сказал такие слова, которыми бы я мог спастись? Пойди, призови Петра, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Еще раз делается ударение, что Бог все делает через человека. Если ангелы участвуют здесь, то обязательно они направят нас к человеку, к Петру. Пойди, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Бог приготовил привилегию для церкви. Он называет ее служительницей своею, помощницей своею. И здесь именно благовествующая церковь представлена в виде вот этого ангела, летящего посредине неба, а не в виде вот этого сателлита, который растление, рок христианский, еще там что-то, фильмы, литература, спорт христианский. Все это растление, растление, растление. Вхождение во всевозможные сделки с этим миром, для того, чтобы обуздать этот мир и сделать его христианским. Вы не сделаете мир христианским. Вы потеряете христианскую натуру. Остановитесь на ваших путях и прислушайтесь этого ангела, летящего посредине неба. Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блудодеяния своего напоил все народы». Мы уже говорили об этом только что, я сказал об этом, а теперь прочитал об этом Вавилоне. Говорили мы уже много об этом Вавилоне, и еще будем говорить, чтобы четко и ясно запечатлелось в нашем уме, что такое Вавилон. Вавилон в первую очередь может жить в моей душе, во мне самом. Вавилон — это моя ветхая натура. Вавилон — это мои природные данные, которые могут сделать величие до небес. Иногда мы на уровне нашей души начинаем строить эту Вавилонскую башню, а потом отстраивать этот Вавилон и ходить и говорить: не это ли величественный Вавилон, который я построил? Многие люди делают евангелизацию, проповедуют, жертвуют, иногда тело отдают на сожжение, и во всем действует их падшая природа, душа. У некоторых людей это невозможно, но у некоторых очень сильная природа, сильная генетика, и они действуют так. И Богу нужны большие усилия, чтобы повергнуть этот Вавилон. И поэтому, прежде чем смотреть Вавилон в больших масштабах, давайте обратимся к маленькому масштабу, в самого себя, и увидим в себе наш характер, это Вавилон. И если мы что-то достигли в себе, вне Бога, то мы обязательно почести будем отдавать себе. Это как правило. Что вот у нас получилось. Вот. Мы будем, правда, говорить, мы постами и молитвами, мы еще чем-то, но тем не менее, повторяю, ни постом, ни молитвой такой человек ничего не сделает. Потому что к посту и к молитве нужно нечто, чтобы они действовали. Пост и молитва не действуют просто так, как пост и молитва, и не поведут нас никуда. Я приведу сразу некоторые мысли, чтобы показать, почему так. Видите ли, когда мы приходим жертву приносить пред жертвенник, это молитва, она может быть не принята. Почему? Потому что прежде чем молиться, надо пойти и примириться с братом своим. Оставь там дар твой пред жертвенником, пойди прежде примирись с братом твоим, а потом приди принеси жертву твою. Итак, мы видим, что если мы неправильные отношения не исправили наши друг с другом, а хотим молитвой что-то достигнуть, мы никогда не достигнем. Прежде чем молиться, надо установить правильные отношения. Прежде чем поститься, нужно отпустить измученного на свободу. Опять-таки простить. Мы хотим поститься. Простите от сердца ваших обидчиков. Тех, которые клеветали вас, простите их во имя Иисуса Христа. Это пост. Для души это пост, это смерть. Она живет тщеславием, у нее обида, у нее честь, у нее достоинство. Она хочет доказать, что она в конце концов была не виновата, и доказать это, согласно Писанию, взять одного, двух, трех, а потом церковь, и наконец отлучить, доказать, что я клеветан был, я клеветана была. Но Павел говорит, есть лучшие возможности, не лучше ли вам забывать, предавать это все забвению, не лучше ли вам оставаться обиженными, оказывается, есть лучшее. И вот это лучшее как раз и принадлежит не посту и молитве, а то, от чего будет отталкиваться пост и молитва. Вот тогда приходи и рассудим, говорит Господь. Увидишь голодного, накорми его. Из скитающихся веди в дом твой. Гостеприимство, гостеприимство. Мы забыли, что такое гостеприимство. Многие дома христианская нога почти что не посещает. Почти что не посещает. Они так хорошо убраны, и там такой хороший свой мирок, что там почти никого не бывает. Гостеприимство. И только потому, что там никого не бывает, мы живем своим маленьким мирком. Но когда мы подлинно обратимся к Богу, мы увидим, что мы должны чем-то жертвовать. Жертвовать, быть может, своим уютом. Но все-таки в нашем доме должны бывать наши друзья. Сами мы должны посещать их, и они должны быть у нас. Наши двери должны быть широко раскрыты. Вы знаете, гостеприимство есть одна из величайших черт или качеств христианина. Она упоминается как отдельная черта. Она упоминается как для служителя, так и для всех. Быть гостеприимным. Кто сейчас принимает этих странников? Кто сейчас гостеприимен? Немногие. Немногие. У нас есть один, два, три, ну, быть может, четыре человека, вхожие в наш дом. И все. Других мы не допускаем. Мы дружим, мы просто дружим. У нас есть, мы разбиты по группировочкам, это неплохо дружить. Но мы должны быть готовы все время к новым и новым связям. Мы тело во Христе Иисусе. Мы должны идти туда, где есть нужда. Недавно молодежь посетила больного. И мне говорят, мы испытали такое благословение там. Я говорю, знаете почему? Леня рассказывает мне, я ему говорю, знаешь, почему вы испытали такое благословение? Потому что там был Иисус. Он говорит, когда я был болен, вы пришли ко мне. В темнице посетили меня. Голоден был, накормили меня. Жаждал я, дали мне пить. Наг был, одели меня. Трудно мне было идти, вы пошли со мною рядом. Хотя те люди в данной ситуации не ощущают Иисуса, они нуждаются в Нем. Но Он к ним очень близок, Он там. Он среди вас, томящие, скорбящиеся и больные. Он ближе к вам, чем к кому-либо. И если кто хочет найти Иисуса, идите к больным, к томящимся, идите к оскорбленным, к униженным, к обиженным, к юродивым, к больным, к сумасшедшим, к одержимым. Найдете Иисуса там. Мне вспоминается одна мирская песня, хотя ее человек близкий к Богу сочинял. Но она поется иногда на таких эстрадах. Это стихотворение Некрасова. И у него там есть такие слова. «Иди к униженным, иди к обиженным, будь первый там». То есть, когда мы пойдем туда, согласно Писанию, мы найдем там Иисуса. Когда мы откроем наш дом, люди найдут у нас Иисуса. Если мы сделаемся гостеприимными, они Иисуса найдут в нашем доме. Только за наше гостеприимство. Они будут в этом видеть Иисуса. Многие люди не могут другим ничем служить, как только гостеприимством. Бог дал такую характерную черту им. И да благословит их Бог. Да благословит Бог вообще такие дома, которые жертвуют многим. Которые от многого отказались. Отказались от уюта, от материальных благ. У многих все эти материальные блага уходят только на их дом. Но у тех, у кого частые гости, они привыкли, они не ценят материальные вещи. Они не ценят. Пришли, надо накормить, пришли, надо подать. Правильно, что есть, но все лучшее всегда подается. Все лучшее. Быть гостеприимным. И тогда потечет эта божественная жизнь среди нас. Она потечет. Вавилон к этому не приучен. Он привык только торговать. Он приглашает в дом только тех, от которых будет иметь выгоду. От которых будет иметь материальную выгоду. Он торгует со своими купцами. Он все через торговлю передает, этот Вавилон. У него все продается и все покупается. Но дети Божии, отделенные от этого мира, следующие за Ангцем, они должны это знать. Бегите из Вавилона, спасайте каждую душу свою. Слово Божие провозгласило уже о падении Вавилона через пророка Иезекииля, Иеремию, Даниила. Все это было провозглашено. И теперь происходит падение этого Вавилона в нас. В нас. Когда устраняется тело греховное, происходит падение Вавилона. Когда мы смиряем себя, происходит падение Вавилона. Когда мы не мстим за себя, происходит падение Вавилона в нас. И я бы хотел, чтобы в первую очередь падение Вавилона произошло в моей душе, а не в душе сидящего. Мы иногда хотим, чтобы Вавилон пал в нем. Пусть он падет во мне. Пусть он падет во мне. Когда он упадет во мне еще в ком-то, тогда он упадет и здесь. Он падет, он не выдержит. Когда здесь появятся люди, люди, летящие посредине неба, вознесенные, лететь, это значит подняться над миром, подняться над похотями, подняться над растлением, подняться над традициями, подняться над преданиями, подняться над всем. Лететь и возвещать суды Божии. И ничто уже вас не оторвет. Почему? Потому что он говорит, я пришел разделить человека. с матерью его, с отцом его. Отныне пятеро будут делиться в доме своем, трое против двоих и двое против троих. Не мир пришел я принести, но меч. Суд — это меч, разделяющий меч. Когда Вавилон падает во мне, меч разделяет меня с другими. Потому что если в человеке другом не пал Вавилон, он не сможет со мной соединиться. В нем еще твердыни, он еще, быть может, строит имя себе, он еще зависит от... Первенцы, которые будут представлены как помощники 24-м, они поют новую песнь пред престолом, пред Агнцем, пред четырьмя животными и пред 24 старцами. Они на горе Сионе, они имеют имя Отца в пчелах. Здесь Священное Писание показывает их уже восхищенными. Они восхитились. Они имели силу в себе, силу, которая могла осолять этот мир. Они имели силу вдвойне, и она осоляла этот мир и продолжает осолять. Они всюду следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Поэтому еще есть одно такое место Священного Писания, оно тоже записано в книге чисел. Там говорится так: «Все первенцы мои». Все первенцы мои. Но так как все первенцы в народе израильском, Бог не мог их приблизить к себе, всех первенцев, то Он назвал левитов, что левиты будут первенцами от всех. То есть от всех народов левиты будут представлять первенцев от всех 12 колен. И поэтому все левиты мои. И поэтому Бог сказал Моисею: «Поставь их пред Аароном и пред сыновьями его, и посвятите их». И поэтому все левиты будут моими. Что делали левиты? Кто такие левиты? Для нас левиты — это только люди, которые поют. Для некоторых. Для некоторых, конечно, нет. Левиты — это люди, которые помогают священникам. И священники поют, и левиты поют. Но они помогают священникам. Представь их. Моисей должен был представить. Практически, каким образом происходит это в Церкви Божией? Как в Церкви Божией это происходит? Написано: Бог сказал Моисею: «Возьми левитов и представь пред Аароном и пред сыновьями его». Сыновья Аарона – это категория 24. Сам Аарон представляет здесь Иисуса Христа как первого священника. А сыновья Аарона, то есть сыновья его, они представляют священство, они представляют 24 старцев. Они не входят как будто в первенцы, они входят в сноп потрясения. В этом снопе потрясения, там же Николас потрясался, а целый сноп. И поэтому с этим снопом, в этот сноп входили 24 старца, то есть категория людей, которые будут вознесены, восхищены при утренней звезде, когда еще будет кругом мрак, когда еще солнце правды не взойдет, а будет вот-вот только что оно должно восходить, и тогда будет отозвана эта категория. И мы стоим как раз на грани ее события, но сейчас мы разбираем первенцев, которые были представлены. Кто же их представлял? Кто их представлял? Моисей. Следовательно, священники не выбирали их сами по своему взгляду очей и по слуху ушей, не решали дела страдальцев земли. Но Моисей, как прообраз Христа, представил им левитов. Точно происходит так и здесь. Бог помазывает священников, а потом Он представляет им левитов, которые будут помогать им. Это первенцы, которые готовы... Что есть у первенцев? Как они искуплены. Они готовы к послушанию, они готовы к следованию за Агнцем. Слово Божие говорит, что мы не можем ходить за Агнцем независимо от тела, от церкви. Тлетворное учение внедрилось в народ Божий, что спасение, исследование и достижение можно достигнуть вне тела, независимо от той иерархии, которую Бог поставил в церкви. Ибо Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков и в-третьих, учителей. И им дал силы чудодейственные. И это дар Божий для нас. И если мы не послушны этим людям, мы не послушны Агнцу, мы не послушны Христу, мы не следуем за Ним туда, куда бы Он ни пошел. Вы знаете, те, которые ходили за Агнцем, они не всегда все понимали. Очень многое было непонятно во Христе. Он был непонятная личность для учеников. И когда он им предложил, не хотите ли вы уйти от меня, как ушли те, они сказали, мы не можем уйти от тебя, потому что ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть они видели на нем помазание, и это помазание было для них авторитетом. Они видели в нем Сына Божьего. Слово Божие говорит, если мы видим наших помазанников, мы должны следовать за ними, потому что сами мы обязательно заблудимся. И мы порядочно уже заблудились. Мы порядочно уже приняли того, чего не должны были бы принимать. И это стало священным, это стало святынью для нас. Христос сказал, вы преданием вашим устранили заповедь Божью. Она устранялась постепенно. Но первенцы – это те, которые могли бороться. Те, которые могли отвергнуть себя. Что такое послушание? Бог говорит, послушание лучше жертв. Оно дороже жертвы. Дороже всякого жертвоприношения. А непослушание – это такой же грех, как и колдовство, как и ворожба. То есть непослушание практически ставит нас на сторону дьявола. Первым не послушался Херувим осеняющий. Потом не послушался Адам в Едемском саду. Он подумал, что то, что сказал Бог. Ева подумала, что то, что сказал Бог, он был неправ. Что могло толкнуть Еву на это? Он ей сказал, нет, не умрете. Бог сказал, умрете. Змей говорит, нет, не умрете, но вы будете как боги. Неверие. Вот из этого неверия, вот из этого непослушания, непослушание и неверие это одно и то же. Если бы они верили, они бы слушались. Но они не верили, потому и не слушались. И поэтому все будут погублены, те, кто не верует, независимо, где бы они ни ходили и как ни ходили. Бог вывел народ израильский из земли египетской, а потом неверовавших погубил, непослушных. Потому что их неверие толкнуло их дальше на путь непослушания. Если бы они верили, они бы слушались. Те, кто верили, они шли, они не смотрели на этот мрак, они смотрели на Слово Божие. Бог сказал, и Бог исполнит свое Слово. Но мы перестали понимать Слово Божие, что Бог неизменный в Слове, и что Он исполнит, если мы будем стоять на Его позиции. Мы можем умереть, стоя на Его позиции, и не получить обещанного в жизни, и не получить. Написано, живя верою, они не получили обещанного. Они жили верою, ожидали, и ожидали, что они получат на земле, но так и не получили. Но написано, они умерли в вере. Они, умирая, видели. Иосиф не получил ханаанской земли. Он был продан оттуда отроком. И он все время смотрел, он так жаждал возвратиться туда. Это был муж веры. У него постоянно горело сердце возвратиться туда. И вот он уже умирает в Египте. И тогда он завещевает о костях своих. Он говорит, я умираю, но Бог посетит вас, и вы вынесете кости мои. Отец его Иаков, просвещенный муж, которому Бог дал имя Израиль, переименовал его. Запинающий обманщик стал победителем, припирался с Богом. И в молитвенной борьбе коснулся он его бедра, то есть коснулся, и он стал хромать. Он подточил, то есть подорвал его основание, и больше он не уповал на себя. И он сказал, я умираю в моей земле, во гробе отца моего. Он был в Египте. Умирать верою. Я понимаю, мы думаем, что вера – это обязательно получить все здесь. Но знаете, что Слово Божие говорит? И если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Да, мы должны жить безбедно. Но если голод начнет потрясать, он потрясал первенцев, но он не смог сломить их. Что отлучит нас от любви Божией? Голод не может отлучить. Теснота не может, болезнь не может. Затеря умерщвляет нас всякий день, считает нас, как овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Невозможно было этих первенцев убрать с пути. Они неуклонно следовали за Агнцем. Но следование за Агнцем, повторяю, это было следование, то есть подчинение иерархической лестнице. Нету этого, не учат этому. Если бы учили, Часто жены, часто мне женщины, сестры говорят, я не согласна с этим. Здесь что-то переводчик напутал, жена да боится мужа своего. Ну почему я должна бояться мужа? Еще чего не хватало, что я не равна я ему. Да я могу его обуздать и править им, а я еще должна его бояться. Но Слово Божие не сказало женам, любите мужей ваших. Жена да боится мужа своего, а мужья любите своих жен. Дело в том, что начало мудрости – страх Господен. Страх Господен – это премудрость. Откуда у нас возникает любовь к Богу? Она исходит из страха Божьего. То есть это настолько любовь такая, где мы видим Бога как главу, и мы боимся Его не так, как боится дьявол. Дьявол трепещет, бесы тоже веруют и трепещут. Но эта вера бесовская, она ничего не дает. Слово Божие такой вере говорит, хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва. Вера без дел мертва, это бесовская вера. Она не имеет дел, она уповает только на свои исповедания и не больше. Она не может отринуть полностью своего ветхого человека в сторону и жить по духу, и поступать по духу. Она выдает, что выдает плоть. И оно захватывает. Плоть выдала, уста исповедовали. Плоть выдала, уста исповедовали. Мы должны стоять на страже нашего пульта управления, чтобы то, что выдает плоть, не выходило через наши уста, а то, что выдает дух. И не думайте, что это будет неправда. Это будет правда. Сатана говорит, неправда. Это правда. Когда вы будете выдавать отсюда то, что говорит ваш новый человек, а ваш новый человек говорит согласно Писанию. Он не принимает клеветы на ближнего своего. Он не клевещет на сына матери своей, рожденного от Вышнего Иерусалима. Он страдает, когда слышит что-то порочное, что-то грязное. Он мучается, он плачет, он хочет возвратить. Он хочет простить, он хочет помиловать. Это первенцы. Вот таким образом они исследуют подчинение полностью иерархической лестнице. И именно в этом страхе есть необыкновенная любовь. Как церковь подчиняется Христу во всем. Если она познала Христа, она любит Его. Она боится Его. Она просто боится оскорбить Его. И поэтому жена должна бояться в этом отношении не только любить Его, но и бояться Его как главы, быть в послушании у Него. Я понимаю несовершенство мужей и жен. Но Слово Божие тоже понимало это. Однако оно сказало, жена да боится мужа своего. Жена вполне может обуздать себя, согласно Писанию. И Бог поможет ей, если она этого захочет. И если она не будет выдавать через свои уста свои эмоции, свои чувства мужу своему. Она раз переломит себя, два переломит и скажет по духу, подчинится ему в смирении. И Слово Божие говорит, что такая жена может приобрести своего мужа. Она может пленить своего мужа. Написано, те, которые житьем жен своих приобретаемы были. Если жена начнет жить по Писанию, она обязательно приобретет мужа. Если муж начнет любить жену согласно Писанию, он обязательно приобретет жену. И такая жена обязательно начнет бояться такого мужа. Потому что она увидит, что с ним Господь. Она увидит, что с ним Господь, и что, припираясь с мужем, она припирается с Богом. Вот что она увидит. И поэтому у нее появится страх. И она будет иметь дело с Богом. И поэтому не надо мужу в физическом превосходстве, в эмоциях, в брани доказывать согласно Писанию, что он глава, и она должна ему подчиниться. Не надо. Надо просто прийти и сказать это Богу. Господи, я сделал все. Но тем не менее муж должен отстоять позицию в доме своем, во что бы это ни вылилось, спокойно и твердо. Так как мы наказываем наших детей. Можно наказывать ребенка в сильном гневе, и можно наказывать его совершенно без гнева. Это возможно. В гневе очень легко наказывать, без гнева очень трудно наказывать. Очень сложно наказывать своих детей, когда у вас нет гнева. Когда вы взяли себя в руки и устранили гнев, и когда спокойно говорите с детьми своими, объясняете, за что вы должны их наказать, и наказываете их. Тогда это производит действие, это согласно Писанию. Мы не должны давать место дьяволу. Я понимаю, что могут быть осечки, но все равно мы должны стоять на Слове Божьем. И тогда Бог поможет нам. Это относится к девственникам. Они не скверняют себя женами. Они не идут по путям непослушания. Они следуют везде за Агнцем, куда бы он ни пошел. Идет жатва. Пророк Иеремия говорит 8 главой 20 стихом: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Почему так получилось? Бог дал время, чтобы она приготовила себя. И она приготовила себя. Сейчас еще есть время готовить нам себя. Мы живем в очень, повторяю, тревожное время, хотя в каждой человеческой жизни есть это очень тревожное время. Есть дни мрака, Бог каждого отдельного христианина проводит. Но сейчас вся церковь подошла к этому, независимо от каждого человека. И поэтому сегодня, как никогда, нам нужно быть очень осторожными. Бог медлит. Бог медлит. Не сегодня, завтра произойдут великие мировые события, и начнется строительство храма, в котором сядет Антихрист. Но к этому времени, повторяю, к этому времени, 24, этот сноп потрясения будет восхищен. Там полностью уже будет устранена ветхая природа. В этом снопе будет помазание и четверть гина вина, то есть исполнение Духом Святым. Помазание и исполнение, масло и вино, и хлеб. И там нет никакой закваски. Закваска Духа Святого, то есть, которая была брошена Духом Святым. День Пятидесятницы – это день жатвы. Сошествие Духа Святого со знамением иных языков – это жатва. Ни одна личность, игнорирующая крещение Духом Святым со знамением иных языков, не попадет в число первенцев. Не попадет в число первенцев. И ни один человек, говорящий на иных языках, но пренебрегающий заповеди Божии, не войдет в число первенцев, несмотря на то, что он крещен Духом Святым со знамением иных языков.